Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. У микрофона Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Это утреннее шоу на Радио Россия Ставрополье. Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. Особого внимания со стороны таких специалистов требуют трудные подростки, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. Именно социальные педагоги помогают им не отставать от общества, не чувствовать себя брошенным, лишним или не таким, как все остальные. Подробнее о профессии и ее значимости нам расскажет социальный педагог проекта «Достойная жизнь» вместо психоневрологического интерната Алла Василенко. В 7:30 не пропустите. Ну а далее оперативные новости.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Нежная, как шелк, сладкая, как мед, было между нами, сердце не врет. Жаль, мы не в кино, а любви большой. В финале по-другому у нас с тобой. Ненавижу сцены прощания, глупые старания. И разбито сердце прекрасное, я самая несчастная.
Русская культура миру. Александр Блок.
Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльна дымные громады. Придите к нам, от ужасов войны придите в мирные объятия, пока не поздно, старый меч в ножны, товарищ, мы станем братья.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Мы возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Содикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
Напоминаю, что это прямой эфир. Телефон в Ставрополе 29-75-75, код города 8652. Также у нас работает телефон WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43. Смотреть нас можно на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. И с помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим.ру.
Как уже сказал Кирилл, ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. И сегодня у нас в гостях Алла Василенко, социальный педагог проекта «Достойная жизнь» вместо психоневрологического интерната. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алла, ну, во-первых, с праздником, с вашим профессиональным, успехов и, конечно же, развития, потому что профессия того требует всегда.
Спасибо большое, да, действительно. Ну, праздник этот молодой все-таки, достаточно молодой, я сейчас задумалась. В моем детстве, и когда я училась, такого человека не было в школе. Но эту роль выполняли вот именно все учителя.
Вы социальный педагог проекта «Достойная жизнь» вместо психоневрологического интерната. Давайте сначала немного о проекте поговорим. В чем его особенность?
Замечательный проект. Мы, если кратко, даем основы жизни с инвалидам, молодым ребятам с инвалидностью. Ну, мы их называем молодые ребята, это 18+. Возраст у ребят совершенно разный. Есть и 20 лет, и 37, и ближе к 50. Но для нас это ребята, потому что мы с ними работаем. И, скажем так, как воспитатели, как учителя, проект направлен на то, чтобы подготовить ребят к самостоятельной жизни. В доме, в квартире, в комнате. Элементарные вот навыки, готовка, уборка, обслуживание себя в быту – это основное, как бы, что мы делаем. Но обязательно мы касаемся тех сфер деятельности, чтобы ребята могли себя чем-то занять. То есть в свободное время они могли организовать свой досуг. Мы связываем наших ребят с обществом. То есть постоянно объясняем, прокладываем маршруты, то есть вот доступные среды, чтобы они могли ориентироваться в городе свободно и спокойно. Вот. Также, чтобы они могли коммуницировать между собой и с обществом. То есть чтобы они не закрывались. Ну, это вот кратко, то, чем
родителям
мы занимаемся.
Это тяжело сделать?
Вы знаете, да, родителям сложно бывает, потому что не каждый родитель еще принял то, что у него особенный ребенок. И в любом случае быт, работа, заботы, которые вот есть же дети еще в семьях, и забота о семье, как бы они переходят на первый план, а вот это вот направление. Вроде бы кажется, ну это же взрослый человек, 30 лет, 40, 50, и уже родителям кажется, да он сам со всем с этим справится. И вот мы уже, вернее, не говорили, но я так понимаю, и работа социального педагога – это вот такой мостик между ребятами, родителями, между обществом. И вот, вот проложить вот эту дорогу, вот этот путь, это вот достаточно сложно сегодня.
Я так понимаю, что раньше этому не так много внимания уделяли. И уделяли ли вообще, вот как вот инвалидам молодым, обслуживать себя в быту, строить эту коммуникацию? Вообще велась до этого подобная работа?
Мне кажется, что достаточно мало, особенно вот в нашем регионе, этому не уделялось особого внимания. Был, ну как бы это грубо не было сказано, был один путь. Вот вырос в семье инвалид, если он остался один, то он переходит в интернат, его переводят, ну, соответственно, там за него делают всю работу вот те, кто там работает. И у него не было выбора у молодого инвалида и вообще у человека с инвалидностью. А сейчас есть этот выбор показать, что ты можешь сам вести хозяйство, сам себя обслуживать, что ты ну, вот в социуме достойно живешь. И варианты теперь есть совершенно разные, не только интернет.
А в чем была причина, что раньше этому так вот внимания не уделяли? Это базы какой-то определенной не было? Потому что прекрасно понимаю, что какая-то все-таки база должна быть. Там та же кухня, та же прачечная, где человек может постирать, воспользоваться стиральной, сушильной машиной, либо вручную постирать, поубирать, поучиться.
Нет, кроме того, что не было базы, это я полностью согласна. Сейчас вот благодаря нашему центру «Путь к победе», вот на базе этого центра у нас есть достойная кухня, достойная вот постирочная комната, где ребята могут вот отдохнуть и заняться своими делами, естественно. Сейчас в планах у нас, конечно же, это квартира, отдельная квартира, чтобы человек уже не просто вот как-то в центре какие-то помещения были, а именно квартира, и чтобы вот человек в квартире отрабатывал эти навыки. Конечно, база имеет большое значение.
А вы говорите, в 30, в 40, в 50 лет, а получается, сами родители не обучают своего ребенка, ну вот еще с самых малых лет?
Вы знаете, может этим быть, навыком... этим навыкам в начале родители обучали, в начале. Но есть такая особенность у этих ребят, что нужна система, нужно повторение. Для них, например, является стрессовая ситуация, если мы приучили, что кастрюля стоит в этом шкафу, и, не дай бог, кто-то ее переставил в другой шкаф, это уже стресс. Соответственно, когда это нужно время. На все на это нужно время, на обучение ребят. Родителям проще сделать самим. Ну, я родитель, мне тоже иногда кажется, что вот сейчас я быстро все сделаю чисто, хорошо, и зачем мне заморачиваться? А потом я вспоминаю и останавливаюсь, стоп, но в будущем же этот ребенок будет без меня, и ей нужно понять, как это все делается и куда это все убирается. И вот тогда я, конечно, останавливаюсь. Я не скажу, что родители этим не занимаются, просто это уходит на второй план.
А потом, когда такие ребята проходят обучение, как-то отслеживается, что у них реально в быту получается, как они, может быть, ведут хозяйство, как помогают родителям.
А может быть, с какими проблемами, да, сталкиваются?
Вы знаете, самое интересное, мы все равно остаемся. Вот для ребят, мне так кажется, что мы не учителя, не педагоги, мы друзья. Мы старшие, вот для них друзья. Сейчас уже второй поток пошел. В ноябре мы берем третий поток. Ребята у нас проходят обучение 4 месяца. Соответственно, создаются чаты, мы пересекаемся с этими ребятами в кружковой деятельности в нашем центре. И вот эти вот успехи, то, что ребята начинают делать и дома помогают, обязательно нам сбрасывают фотографии. Нам родители хвалятся, как они убирают или готовят завтрак. То есть общение у нас идет постоянно. Нам очень приятно смотреть, что когда на первом проекте приходили ребята, они не были задействованы ну, в каких-то кружках или каких-то мероприятиях, то сейчас, спустя вот этот проект, ребята ходят на кружки, посещают больше мероприятий, родители чаще стали приходить в центр. Я считаю, это вообще замечательно, это прекрасно.
Именно как социальный педагог, какие функции вы выполняете?
Социальный педагог – это психолог, однозначно. Это человек, который, ну, объясняет, скажем так, и обществу, и ребятам, что им нужно быть вместе, то есть доносит. Соответственно, с родителями мы работаем, потому что все равно родитель должен понять, да, ребенок другой, он нуждается в тех или иных моментах, и даже если он взрослый, он все равно остается ребенком. Ему нужна наша поддержка, наша рука и доверие.
С родителями тяжелее работать?
Да, да. Вот столкнулись с тем, что и у нас тяжелее с родителями работать, потому что человек взрослый, самодостаточный, он считает, что он все знает, и все замечательно у него прекрасно проходит. Но когда мы указываем, рассказываем о достижениях, о неудачах ребят, в начале родители, конечно, очень остро воспринимают. Ну вот такие у нас ребята. Ну вот такой вот у нас ребенок. И все. Понимаете, она вот объяснила, ручки сложила, да не такой. Он в центре, он делает столько вещей, которые потом родители говорят: Господи, да мы никогда не могли представить, что он это будет делать, что этим он будет заниматься. И уже потом, когда мы говорим, что, пожалуйста, дайте волю, вот дайте ему попробовать, дайте вот там проявилось желание готовить, дайте, пусть ребенок приготовит. Да, что-то там не получилось, ребенок. Ну, ребенок, молодой человек, да. Не хочу вводить всегда в заблуждение. Молодой человек. Пусть он приготовит, пусть он что-то сделает, где-то проявит инициативу, а вы просто ее поддержите. Это же так прекрасно. Мы когда начинали делать аппликации, и родители, и дети, молодые люди, ребята, они смотрели: Господи, ну это же детский сад, ну зачем нам это? Вот мягкими разговорами мы как-то в шутку вырезали, что-то приклеили, что-то сделали, и когда получилось вот... Какая-то картинка, Господи, столько восторга, столько вот желания отнести домой, показать. И вот эти куда-то все делись моменты, ой, да зачем это, да нам не... А потом бегут и спрашивают, а мы сегодня будем еще что-то делать? То есть вот... И вот
почему
это...
психологически родители так настроены сначала, по крайней мере?
Ну, потому что общество, врачи, они вот объясняют, ну вот у вас ребенок такой, вот он, вот это он может все. Типа другого он не может. Хотите, занимайтесь, хотите, не занимайтесь. Такая вот ситуация проходит. И как только они попадают, ребята, в другую среду, в среду равных вот возможностей, они раскрываются по-другому. И тогда родители понимают, что, Господи, ну действительно же они другие. И они могут больше. И вот этот момент дать родителям понять, вот это сложно, да, происходит.
Все родители потом принимают, что их ребенок может на порядок больше, чем те же врачи им говорили в свое время. Какие-то рамки ставили, ограничения, а оказалось, что вот все не так.
Все не так. 50 на 50. Мы продолжаем работать с родителями, то есть не все. Потом, опять-таки, какое-то время, вот этот наш запал, наша энергия, она дана, какое-то время проходит, родители идут, но опять наш быт, наша система опять ломает, и вот, ну, им проще.
У нас есть телефонный звонок, Валентин Иванович к нам дозвонился из Ставрополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас появилось в школах трудовое воспитание. А не будет ли это вот тем, чем занимаетесь вы, это, наверное, очень нужное дело, дублированием того, что в школах будет проходить? Ну, домоводство раньше было, мальчики табуретки делали, ну и так далее.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, особенно если мы сейчас говорим про интеграцию, да, ребят с инвалидностью в обычные классы. А как это называется?
Инклюзивное
образование. Вот, да, по поводу дублирования.
Нет, это не дублирование. Это, скажем так, даже система, это хорошо, что в школах сейчас это вводят, возвращают, скажем так, не вводят, а возвращают. У нас это идет, ну, скажем так, адаптировано именно к особенностям вот, развития этих молодых людей. И мы продолжаем. Когда мы что-то делаем, мы обязательно ссылаемся или спрашиваем, что вы делали в школе, а как вам преподавали там. Но согласитесь, когда ему там 18, 20, 25, он еще помнит, что ему в школе преподавали.
Конечно.
А когда ему 37, 40 и 50, там уже... Ну, это особенности организма, памяти, строения вот таких ребят. Оно стирается. И опять-таки мы тогда возвращаемся. А как это было... Ну, как вот делают родители. А кто еще тебе помогал? То есть постоянно мы возвращаем, мы не делаем, что вот мы пришли, и мы вас научим сейчас. Нет, нет, нет. Они должны вспомнить. Они вспоминают то, что делали в школе, то, что дома видели. И сейчас это все делают как вот самостоятельные, взрослые люди.
Имеет ли место запущенные случаи, когда вообще человек ничего не может?
Да. К сожалению, да.
А причины мы можем какие-то выделить? Почему так произошло?
Мне сложно сказать. Это комплексные причины. Угу. Это и родители, это и врачи. Это, ну, проще же закрыть человека дома, посадить его в комнате, дать Конечно. Ему планшет или телефон. И он... Поставил ему вот завтрак, обед и ужин. Он пришел, позавтракал, он пришел, захотел, поел. А бывает так, что он пришел в завтрак, съел все, да, все, что ему приготовили на целый день, пошел, сел опять в телефон, в планшет, и все. Вот он все побросал. Ну, так проще. Родитель пришел вечером, господи, он сидит дома, он никуда не ходит. Но зачем прикладывать какие-то усилия? Помыл за него посуду, он лег спать, все. Все вопросы решены. Кстати, вот меня всегда очень удивляет, ну, почему сложность помыть или поставить правильно тарелку, и никакой сложности в планшете и в телефоне разобраться. Мне те игры, в которые они играют, вот признаюсь честно, мне дается с трудом. Приходится, конечно, понять, чтобы через эту игру потом что-то объяснить, вернуть человека вот к реальной жизни. А там они так быстро справляются, так быстро все запоминают. Для меня до сих пор это сложность вот понять все это.
Говоря про, возвращаясь к теме инклюзивного образования, очень много споров до сих пор ведутся насчет этой темы. Многие за, но есть те и кто против, да, по разным своим субъективным причинам, возможно. На самом деле, такое воспитание, такое обучение, насколько важно для ребят с ограничениями, возможностями?
И насколько эффективно?
И эффективно. Скажу, давайте так, быстренько по своему ребенку. Когда у нас поставили диагноз, соответственно, искала, бегала, боялась, и пришла в школу, где такие же дети. Когда педагоги протестировали, позанимались с ребенком, они объяснили, что если мы будем учиться с ребенком в их школе, ребенок забудет те навыки, которые мы давали ей в обычной жизни. Она жила в обычном садике, занималась там с педагогами, с воспитателями. Если же мы пойдем в обычную школу, она будет тянуться к обычным ребятам. То же самое и здесь. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, он ориентируется на сильных ребят, он видит их достижения, он стремится быть лучше, такими, как они, даже лучше, где-то что-то доказать. Это важно ребенку с ограниченными возможностями. Но это немаловажно и детям, обычным детям. Общество наше боится людей с инвалидностью, потому что они не знают от незнания. Они не знают, как коммуницировать, они не знают, как общаться, они не знают, что несут эти ребята, и начинают бояться, ну, малейших каких-то других проявлений. Хотя я считаю, что чем больше мы будем давать информации, тем больше ребенок с малолетства будет видеть, что есть другие люди, дети, что о них можно заботиться, им помогать, и от этого будет хорошо не только этому ребенку, но и тебе тоже. Это очень важно. Кстати, у нас на проекте ребята, один кто-то же успевает быстрее и лучше, и вот тогда они начинают брать друг над другом шефство в каких-то моментах. Очень интересно получается. Я же вот тебе сказала, что вот надо было вот так. Думаю, ага, значит, все-таки уже чему-то начинают учиться. И вообще это очень необходимо, инклюзивное образование. Но вы знаете... Тяжело его сейчас прям вот так сразу раз и запихнуть, потому что он у родителей, которые дети сейчас ходят в школе, этого не было. Они боятся и не понимают. Поэтому надо начинать с родителей, а потом уже начинать с детей. К сожалению, это происходит очень медленно в реальности, на деле, на словах, на документах. Это происходит... Все хорошо, все замечательно, много. Но когда мы сталкиваемся в реалии... Вот, много очень сложностей.
Вы говорите от незнания, да, что боятся, потому что не знают. А где же эти знания, где же эту информацию взрослым людям получить, почитать и понять, что... Всё не страшно.
Мне кажется, здесь только опыт должен быть.
Нет, опыт однозначно, но, вы знаете, почитать... Ну, зачем человек, вот он пришел вечером с работы домой, он устал. Зачем ему читать, почему в его классе...
Просто если в таком классе учится, допустим, мой ребенок и ребенок с ограничениями, почему бы мне, как родителю, не узнать, а как там подружить, как взаимодействовать?
Как взаимодействовать, да. Нет. Вы знаете, вот как раз здесь должен вступить в работу социальный педагог, здесь должен вступить в работу учитель. Здесь школа, вот они все должны вступить. И именно начинать это все с родителей. Родительское собрание, какая-то встреча, может быть, экскурсия. Ведь ребенок, кроме того, что он учится в этой школе, он же все равно где-то занимается. Какие-то кружки происходят. Так же вот, как в нашем обществе. Почему бы не сделать день открытых дверей и не пригласить этот класс к нам в организацию, не посмотреть, как этот ребенок танцует, как он выступает, что вот таких людей, в принципе, много. Но опять это нужно готовить. Сначала в школе. Сначала, может быть, даже нашему коллективу прийти в школу, выступить. Есть школы в городе Ставрополе, которые с удовольствием приглашают наши коллективы, и инклюзивные, и полностью коллективы с ребятками с инвалидностью. Они выступают, дети видят, и они намного мягче относятся. Они не шарахаются, они не смеются, они уже ждут ребят, они ждут этих праздников, этих выступлений, они готовят подарки, и это так трогательно, это не показатель, ну, не на... показуху, грубо сказать, а именно вот, да, от души идет.
Вы сказали еще по поводу инклюзивного образования, что ребенок с ограничениями будет тянуться, да, к обычным ребятам. А вот тогда такой вопрос: а если не получается, не будет ли для ребенка с ограничениями по здоровью это еще одним фактором стресса?
Если грамотно подойти учителю к ребенку и объяснить, что вот ты в этом силен.
Да.
А этот ребенок в этом силен, и вместе вы команда, и вы дополняете друг друга, абсолютно не будет. И они, дети, начинают понимать и чувствовать вот с ограниченными возможностями здоровья, что они другие. Но если они в группе, если они в классе, в группе вместе работают, это не замечается. То есть один дополняет чем-то, другой чем-то дополняет. Это потрясающая работа, я же говорю, это все наблюдается вот у нас в организации, когда ребенок на коляске медленно едет в зал, и тут же ребенок с другим заболеванием бегом бежит на ногах, и он счастлив, ему надо бежать, танцевать, и вот он хватает эту коляску, и они вдвоем по коридору бегут на занятия, на танцы, на кружок, и один другого понимает, и они счастливы. То есть нет, опять-таки при грамотной работе учителя, социального педагога в школе, в кружковой деятельности, доп. Образования, это обязательно. Тогда не
обычно
будет.
Между подростками всегда возникают какие-то конфликты, а между ребятами с ограничениями по здоровью тоже бывают конфликтные
Конечно.
Ситуации?
Конечно.
А как вот здесь, да, им быть, потому что они, возможно, не смогут полноценно оценить, да, эту ситуацию, там, объективно, да, допустим, оценить?
Умеют оценивать не сильно, но когда им объясняешь, на примерах, когда начинаешь беседовать с ними, оценивают, тут же показывая, что где-то вот ты был неправ, где-то ты, например, вот вчера, например, ах, да, ты помнишь, что ты вчера там-то не убрал или что-то там разлил? А, точно! А почему ты сегодня вот там, что ты говоришь? Ой, прости, сразу вот такие вот моменты. Вы знаете, мне нравится, что когда мы работаем у нас в организации, ребята наши выходят, и мы их уже видим. Они действительно меняются. Даже если какие-то у них возникают конфликты, они их решают. И уже потом приходят и рассказывают: вот, мы вчера видели там вот этого мальчика, он там ходил там вечером. Какой... Он прибегает такой: вы не рассказывали? Они такие: нет, не рассказывали. Хотя и он рассказал, и они рассказали. Нет, мы никого не рассказали. Их видно. И когда мы сейчас приглашаем с других организаций, ну, либо приходят другие ребята, вот сразу заметно. И мы понимаем, что вот Все-таки мы правильно, на правильном пути работаем. Я не говорю, что с ними не работают. Нет, работают со всеми. У нас сейчас много организаций. Ну, вот у нас такое направление, и мы видим, что наши труды дают плоды.
По поводу трудов, трудоустройства. Тяжело ли сегодня 30-летнему, 40-летнему человеку с ограничениями по здоровью найти работу?
Да, достаточно сложно, потому что, опять-таки, должен быть индивидуальный подход.
Угу.
И то, куда он идет на работу, там тоже должна проведена такая колоссальная работа в подготовке коллектива.
Комплексная работа,
да, комплексная работа в подготовке коллектива, руководства. Они же, ну, не каждый же сидит, считает, что почему вот он отсидел, вроде взрослый дядя, отсидел всего 4 там, или 5 часов, сделал какую-то работу, а я должен сидеть там 8 часов. Вот эта система должна сейчас внедряться, чтобы объяснять и особенности, и необходимость, важность вот человека. Для человека вообще важно быть в социуме, иметь работу, потому что это повышает его значимость. Поэтому, да, достаточно сложно. И сейчас мы пытаемся вот научить каким-то трудовым навыкам, чтобы ребята могли дома что-то пошить, сварить мыло, либо вот скрутить свечи из ващины, то есть заняться какой-то такой своей трудовой деятельностью. Ну, а мы, соответственно, конечно, либо родители помогаем вот в реализации этой продукции, хотя бы вот так поддержать ребенка, семью.
А тяжело ли развить какие-то компетенции профессиональные вот в человеке с ограничениями по здоровью?
Совершенно здесь зависит от степени
инвалидности.
Да, от степени заболевания, инвалидности. Есть, которые прекрасно работают, не обращая внимания на... Есть у кого-то сложности. Вот, поэтому здесь все индивидуально, абсолютно индивидуально.
Мы встретились в Международный день социального педагога. Как сами решили связать свою жизнь именно с этой профессией?
Вот, кстати говоря, вот наша организация «Вольница», Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница», вот и сподвигла, скажем так, меня на эту деятельность. Так в жизни я педагог, учитель. Вот. И когда я попала в организацию, тоже волей судеб теперь анализируешь и понимаешь, что все в жизни происходит не зря. Я поняла, что вот моя помощь необходима. Сначала я просто как волонтер, скажем так, выполняла все эти работы. Много то, что я сейчас делаю как специалист, я делала просто как волонтер. И я поняла, что это востребовано, что это необходимо. Ну, соответственно, прошли курсы переподготовки. И вот благодаря этой организации вот я сейчас социальный педагог нашей.
У «Вольницы» только этот сейчас проект «Достойная жизнь вместо психоневрологического интерната» есть, и либо есть еще?
Нет, есть еще проекты. Мы не прекращаем работу, ребята, ну, кружковая деятельность у нас в организации продолжается. Работа идет по трудовым навыкам. Каждый день ребята могут прийти и попробовать себя в разных направлениях. Я уже говорила, как изготовление мыла, как свечи, как пошив бисера, плетение. Очень много направлений. То есть они вырабатывают какие-то навыки. Физкультура, физическое здоровье, швейная мастерская работает. Также, ну вот сейчас немножко приоткрою проект вместе с еще одной городской организацией, об этом мы говорим попозже, это секрет. Тоже работаем над символами Ставрополья, очень интересный проект. Вот, еще проект работаем с ребятами по путешествиям. Тропинки Ставрополья у нас работает. Родители, молодые люди с инвалидностью, дети ходят, подготавливается сначала адаптированная экскурсия по городу Ставрополю. И потом вот медленно и уверенно мы идем по городу, проходим какие-то квесты, задания. Соответственно, именно для нас у нас есть родители, которые этим занимаются. Спасибо им огромное, молодцы. Что еще? Что еще? Еще много всего.
То есть работы много, работа не прекращается, и проекты новые все появляются и появляются.
Однозначно, да. Главное хотеть, иметь желание вот всем этим заниматься. А работы действительно очень много, и есть куда двигаться.
Алла Василенко сегодня была у нас в студии, социальный педагог проекта «Достойная жизнь» вместо психоневрологического интерната. Алла, огромное спасибо. И еще с наступающим Днем Учителя на этой неделе, будем отмечать 5 октября.
Спасибо огромное. Кстати, я хочу дошкольных работников тоже поздравить с прошедшим праздником, Днем Воспитателя. Спасибо им огромное. Это тоже люди с большим сердцем. Ну и с наступающим. Спасибо большое.
Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это было утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня». На Ставрополье стартовал проект «Моя малая родина», одно из направлений помощи бойцам СВО. О проекте подробнее нам расскажут Оксана Пруглова и Александр Хусаинов. Не пропустите.
До скорого.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.